Глава 4. Ну так вот, прошло месяца 3 или 4, и зима уж давно наступила. Я почти что каждый день ходил в школу. Научился складывать слова, читать и писать немножко, и выучил таблицу умножения наизусть до 6 × 7 = 35. А дальше, я так думаю, мне нипочем не одолеть, хоть до 100 лет учись. Да и вообще, я математику не очень люблю. Сперва я эту самую школу терпеть не мог, а потом ничего, стал привыкать понемножку. Когда мне бывало уж совсем надоест, я удеру с уроков, а на следующий день учитель меня выпарит, это шло мне на пользу и здорово подбадривало. Чем дольше я ходил в школу, тем мне становилось легче. И ко всем порядкам у вдовы я тоже мало-помалу привык, как-то претерпелся. Всего тяжелее было приучаться жить в доме и спать на кровати. Только до наступления холодов я все-таки иной раз удирал на волю и спал в лесу, и это было вроде отдыха. Старое житье мне было больше по вкусу, но и к новому я тоже стал привыкать. Оно мне начало даже нравиться. Вдова говорила, что я исправляюсь понемножечку и веду себя не так уж плохо. Говорила, что ей за меня краснеть не приходится. Как-то утром меня угораздило опрокинуть за завтраком солонку. Я поскорее схватил щепотку соли, чтобы перекинуть ее через левое плечо и отвести беду. Но тут мисс Уотсон подоспела не кстати и остановила меня. Говорит: «Убери руки, Гекльберри, вечно ты насоришь кругом». Вдова за меня заступилась, только поздно. Беду все равно уже нельзя было отвести. Это я отлично знал. Я вышел из дома, чувствуя себя очень неважно, и все ломал голову. Где же эта беда надо мной стрясется, и какая она будет? В некоторых случаях можно отвести беду. Только это был не такой случай. Так что я и не пробовал ничего делать, а просто шатался по городу в самом унылом настроении и ждал беды. Я вышел в сад и перебрался по ступенькам через высокий деревянный забор. На земле было с дюйм только что выпавшего снега, и я увидел на снегу следы. Кто-то шел от каменоломни, потоптался немного около забора, потом пошел дальше. Странно было, что он не завернул в сад, простояв столько времени у забора. Я не мог понять, в чем дело. Что-то уж очень чудно. Я хотел было пойти по следам, но сперва нагнулся, чтобы разглядеть их. Сначала я ничего особенного не замечал, а потом заметил. На левом каблуке был набит крест из больших гвоздей, чтобы отводить нечистую силу. В одну минуту я кубарем скатился с горы. Время от времени я оглядывался, но никого не было видно. Я побежал к судье Тэтчеру. Он сказал: «Ну, милый, ты совсем запыхался. Ведь ты пришел за процентами».
«Нет, сэр, — говорю я, — разве для меня что-нибудь есть?»
«Да, вчера вечером я получил за полгода больше $150. Целый капитал для тебя. Я лучше положу их вместе с остальными 6000, а не то ты истратишь их, если возьмешь».
«Нет, сэр, — говорю, — я не хочу их тратить. Мне их совсем не надо. Ни 6000, ничего. Я хочу, чтобы вы их взяли себе. И 6000, и все остальное». Он, как видно, удивился и не мог понять, в чем дело, потому что спросил:
«Как? Что ты этим хочешь сказать?»
«Я говорю, не спрашивайте меня ни о чем, пожалуйста. Возьмите лучше мои деньги. Ведь возьмете?» Он говорит:
«Право, не знаю, что тебе сказать. А что случилось?»
«Пожалуйста, возьмите их, — говорю я, — и не спрашивайте меня. Тогда мне не придется врать». Судья задумался, а потом говорит:
«О, кажется, понимаю.
Ты хочешь уступить мне свой капитал, а не подарить. Вот это правильно.
Потом написал что-то на бумажке, перечел про себя и говорит.
Вот видишь, тут сказано «за вознаграждение». Это значит, что я приобрел у тебя твой капитал и заплатил за это. Вот тебе доллар. Распишись теперь.
Я расписался и ушел. У Джима, негра мисс Уотсон, был большой волосяной шар величиной с кулак. Он его вынул из бычьего сучуга и теперь гадал на нем. Джим говорил, что в шаре будто бы сидит дух, и этот дух все знает. Вот я и пошел вечером к Джиму и рассказал ему, что отец опять здесь. Я видел его следы на снегу. Мне надо было знать, что он собирается делать, и останется здесь или нет. Джим достал шар, что-то пошептал над ним, а потом подбросил и уронил на пол. Шар упал, как камень, и откатился не дальше, чем на дюйм. Джим попробовал еще раз и еще раз. Получалось все то же самое. Джим встал на колени, приложил ухо к шару и прислушался. Но толку все равно никакого не было. Джим сказал, что шар не хочет говорить. Бывает иногда, что без денег шар нипочем не станет говорить. У меня нашлась старая фальшивая монета в четверть доллара, которая никуда не годилась, потому что медь просвечивала сквозь серебро. Но даже и без этого ее нельзя было сбыть с рук. Такая она сделалась скользкая, точно сальная на ощупь. Сразу видать, в чем дело. Я решил лучше не говорить про доллар, который дал мне судья. Я сказал, что монета плохая, но, может быть, шар ее возьмет? Не все ли ему равно? Джим понюхал ее, покусал, потер и обещал сделать так, что шар примет ее за настоящую. Надо разрезать сырую картофельную пополам, положить в нее монету на всю ночь, а на утро меди уже не будет заметно, и на ощупь она не будет скользкая, так что ее и в городе кто угодно возьмет с удовольствием, а не то, что волосяной шар. А ведь я и раньше знал, что картофель помогает в таких случаях, только позабыл про это. Джим сунул монету под шар, лег и опять прислушался. На этот раз все оказалось в порядке. Он сказал, что теперь шар мне всю судьбу предскажет, если я захочу. «Валяй, — говорю!» Вот шар и стал нашептывать Джиму, а Джим пересказывал мне. Он сказал,
«Ваш папаша сам еще не знает, что ему делать. То думает, что уйдет, а другой раз думает, что останется. Всего лучше ни о чем не беспокоиться. Пускай старик сам решит, как ему быть. Около него два ангела. Один весь белый, так и светится, другой весь черный. Белый его поучит добру, а потом прилетит черный и все дело испортит. Пока еще нельзя сказать, который одолеет в конце концов. У вас в жизни будет много горя, но и радости тоже порядочно. Иной раз и биты будете болеть, но все обойдется в конце концов. В вашей жизни вам встретятся две женщины. Одна блондинка, а другая брюнетка. Одна богатая, а другая бедная. Вы сперва женитесь на бедной, а потом и на богатой. Держитесь как можно дальше от воды, чтобы чего-нибудь не случилось. Потому что на роду вам написано, что вы кончите жизнь на виселице.
Когда я вечером зажег свечку и вошел к себе в комнату, оказалось, что там сидит мой родитель собственной персоной.